пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер», Алексей Зубец с нами, директор Центра исследований социальной экономики. Алексей Николаевич, вас приветствую.
Взаимно.
Наши координаты 7373948, телефон, смски, плюс 7925888948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. По традиции начинаем с тех вопросов, которые вам задали в преддверии эфира в вашу телегу «Река Смородина», и, соответственно, в эфире вы на эти вопросы отвечаете. Так, про демографию спрашивает слушатель, он же читатель. А все эти крупные выплаты и льготы многодетным не приведут к пассивному экономическому поведению и застою?
Смотрите, значит, ну, какое-то время назад, это было в октябре еще, я публиковал там, ну, там было большое интервью в «Российской газете» с моими предложениями по, скажем так, лечению демографической проблемы. И это в связи с последними поручениями, которые дал президент Путин вот по результатам совещания по демографии, там, социальным проблемам демографии. И вот там большой набор этих как бы предложений. Ну и вот там разгорелась дискуссия, а в частности вот в этом, в моем канале «Река Смородина». Вот. И, собственно, что я предлагаю? Ну, одно из моих предложений стоит в том, чтобы платить больше денег многодетным семьям, чтобы они вот не чувствовали себя... То есть не надо было ходить на работу, да, потому что воспитание там двух и более детей – это уже полноценная занятость для матери. Ну, три ребенка, так это точно. А вот после этого, когда есть три ребенка, мать на работу ходить не может. И вот возник вопрос, а не будут ли вот эти избыточные льготы, вот не будут ли они развращать там народ? Нет, не будут, потому что, вот опять же, воспитание ребенка – это большая работа, которая требует ежедневного самоотверженного, я бы сказал, труда, вот, которые стоят больше любых денег. Но, с другой стороны, вот те предложения, которые мы видим сегодня по решению демографической проблемы в России, не подразумевают увеличение, скажем так, материального содержания многодетных семей.
А что это тогда?
Это всякого рода налоговые вычеты, там, я не знаю, детские кресла в такси, разработка минивэна, специального минивэна для многодетных семей. При этом я не очень понимаю, о чем этот минивэн. Ну, там, автомобиль для многодетных семей, чем он будет отличаться от обычного там семиместного минивэна с большим багажником.
Значок,
ну,
повесит.
Ну,
для
в общем, многодетных. Да, 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 многодет. Значит, тут шильдик такой.
Да.
А, вот. То есть, да, и там вот в тех мерах, которые на сегодняшний день рассматриваются, я видел одну забавную историю. Это создание рейтинга корпораций, российских крупных корпораций, по количеству детей на одного работника.
Ну, так.
То есть как бы молодцами и чемпионами будут те компании, у которых больше многодетных семей.
А и вот интересно, многодетность будут считать по мужчине или по женщине?
Ну, я думаю, что и с той, и с другой стороны, потому что, в общем, семья предполагается, что семья, она как бы из двух человек состоит.
Нет, я к тому как раз веду, что просто если будут считать...
Многодетные, я думаю, что будут тоже считаться. Ну вот, соответственно, если такой рейтинг будет создан, я думаю, что он будет создан, потому что при поручении президента это значит, что такие корпорации, как Роснефть, там, Сбербанк, кто у нас там еще, там, гранды вот эти наши, телекоммуникационные компании, нефтяные компании, вот все они будут конкурировать за наем многодетных семей. А вот, и, собственно, вот эту вот финансовую поддержку многодетности обеспечит не бюджет, а вот бюджеты вот этих крупных российских компаний. Вот это интересная новация, которая мне, честно говоря, понравилась. Это креативно. А вот, ну, а все остальное, это, в общем, по большому счету мелочи. Ну да, материнский капитал растет, будут дополнительные меры, связанные с увеличением там поддержки там беременных студенток и так далее и тому подобное.
Кстати, это, интересно, да, про вот как раз про поддержку студенток беременных, тут было принято решение, что у них теперь по МРОТу будут считаться...
Ну, МРОТ это мало.
Декретные, но если считать по стипендии, это еще меньше. Вот, и здесь интересно, что сразу же пошла дискуссия, что это поощрение значит, ранней беременности, а человек сначала на ноги должен встать, и как будто бы будут рожать ради денег. Вот откуда берется всегда дискуссия, что рожают как будто бы ради денег? Я вот никогда не встречала человека, который родил ради денег.
Ну, такое бывает. А мне рассказывали, что в некоторых регионах России с невысоким уровнем дохода на востоке страны там это есть. А вот, ну и американский опыт показывает, это было еще во времена Рейгана, там еще 80-е годы прошлого века, когда Рейган уменьшил пособие для многодетных афроамериканских матерей, ну, не для всех, но там пользовались этими пособиями в основном вот черные, да, черное население Америки. А вот считалось, что это вот типа жертвы несчастной жизни, которые вот там, у которых много детей, и их надо поддерживать. Он порезал эти пособия, и вот количество этих матерей, оно резко уменьшилось. Выяснилось, таки выяснилось, что огромное количество людей вот просто жили на эти пособия, и дети для них были источником вот этого пополнения. В России такое, наверное, тоже есть, но в крайне незначительных объемах, потому что, ну, в общем, России, российские пособия точно не там, не американские, не европейские. Поэтому, да, с вами согласен, скорее всего, ради денег в России мало кто рожает.
Следующий вопрос, тут ссылаются на политолога Маркова, который к нам тоже регулярно приходит. Так вот, он выложил план США по установлению мира на Украине. Глава ГУР Украины вроде бы сказал депутатам, что летом при продолжении, значит, боевых действий Украина может начать ликвидироваться. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу возможности заключения мира и насколько Трамп сможет в целом потенциально продавить нас, например, санкциями.
Смотрите, значит, насчет того, что господину Маркову кто-то передал американский план, но я сильно сомневаюсь. Вот я что-то у меня есть в этом сомнение, что это утечка из Белого дома, прямо к Маркову. А вот по медийному пространству ходит масса всякого рода планов, там, идей, там, я не знаю, чего угодно. При этом надо понимать, что мы не знаем там и одной сотой части того, что обсуждается за кулисами. Там идут какие-то консультации, переговоры, какие-то посредники ездят туда-сюда. Вот мы этого ничего не знаем. Мы даже не знаем, ну, скажем так, реального положения и сил сторон. Потому что это военная тайна. Но мы знаем, что на Украине бусификация, то есть там насильственная мобилизация. В России этого нет. Вот это единственное, что мы знаем. То есть в России потенциал вот военный, да, военно-демографический потенциал намного выше, чем на Украине. Отсюда вытекает, плюс к этому вот там перемещение российской армии в западном направлении, что тоже говорит о том, что российская армия побеждает. Но вот в какой степени там силы сторон, оценить мы их не можем. Насколько там хватит ресурсов для Украины? Им хватит на полгода или хватит еще на 10 лет вот этого демографического потенциала? Ну, вот, поэтому все эти разговоры о том, что там вот кто-то знает, когда кончится война, но это все ерунда. Никто этого толком не знает.
Но и торговля возможностями происходит,
да,
же.
Происходит, но в то же время, да, действительно, есть некое давление со стороны Соединенных Штатов, вот со стороны Трампа. Он считает, рассказывает всем, что Россия в тяжелом положении, поэтому Россия, Путин должен прийти к нему и попросить там мира, да. Путин до сих пор не пришел, не попросил, и это, в общем, вызывает какие-то вот раздражения на той стороне. А вот, при этом, вот эта история, которая недавно состоялась с попыткой Венгрии отменить европейские санкции, у меня есть полное ощущение, что это должно было быть частью сделки. То есть в рамках каких договоренностей Венгры и Словакии просто останавливают действие европейских санкций, система этого вот санкций рассыпается, ну и Россия получает за счет этого какие-то там вот имущественные преимущества. То есть Трамп оплачивает вот эту договоренность, которую он собирается достичь с Россией, за счет европейцев. Но вот тут на днях Венгрия заявила о том, что она не будет блокировать санкции. Я думаю, что Словакия тоже не будет блокировать. Это говорит о том, что вот эта сделка, в рамках которой предполагалось расплатиться, да, Трамп предполагал расплатиться за счет Европы, она сломалась, не состоялась. Вот это все, что я могу сказать, поэтому вот как бы спекуляциями там, вот что там есть, какие там планы есть у господина Маркова, ну вот точно не готов на эту тему говорить, вот могу говорить только о том, что я вижу, и скорее всего вот эта вот некая, да, предполагаемая сделка по регулированию конфликта, она не срослась, посмотрим, как будет дальше. Ну, я абсолютно убежден в российской победе, ну просто вот в силу тех причин, о которых я говорил. Вот, то, что демографический потенциал на Украине заканчивается, а в России он есть, плюс военный потенциал, финансовый потенциал и так далее. А вот, но когда это произойдет, в какой форме, ну, я бы вот на эту тему спекулировать не стал бы от слова совсем.
Сирота еще говорит, что Венгрия выступит против антироссийских санкций в сфере энергетики, ну, потому что Венгрия сама, естественно, жизненно не заинтересована в российской энергетике, но это же предмет торга, то есть нельзя говорить, что Сирота за Россию в этом
вопросе. Да нет, вопросе разумеется, нет, и потом... Сам за себя. Ну, это все болтовня, потому что предыдущий там 16-й какой пакет, который в том числе касался и... энергетических, того же флота, да, там, российского флота, но вот почему-то Венгрия его пропустила.
Они пропускают, но потом там потом какие-то исключения говорят, публикуются
разумеется, для того, это, чтобы... это некрасивая политическая игра, это называется и нашим, и вашим за рубль с пляшем, вот, в народе. Ну, и ничего, кроме, скажем так, отвращения, такая вот политическая, как бы сказать, да, подвижность, она не вызывает.
Так, здесь есть вопрос от нашего слушателя еще. Как вы прокомментируете новость, где Такер Карлсон заявляет, что США планировало убийство президента России для эскалации конфликта? Это вчерашняя, кстати, новость, конечно, все ее сейчас... Не, сегодняшнее утром. В целях эскалации.
Ну, смотрите, это известно, это факт, в общем, как бы ни для кого не тайна, что если бы у американцев была возможность убить президента Путина без вреда для себя, то они бы это давно сделали. И вот когда при вручении верительных грамот послами иностранных государств, вот Путин в руки эти грамоты не берет, а их складывают там в отдельную стопку на столе там рядом, то это не потому, что он не хочет там пожать руку послу, а опасение того, что эта верительная грамота будет содержать какие-то там вещества, которые приведут к ущербу для здоровья или смерти. Американцы мастера на, ну не только американцы, мастера на всякого рода пакости такого рода. И если бы они понимали, что вот они убьют Путина, им за это не прилетит, они бы это давно сделали. Вот, так что, а сколько они пытались, сколько там, раз 20 они пытались убить Фиделя Кастро, причем самыми разными способами, там отравленные сигары, там присылали убийц и так далее. А вот, ну, я думаю, что если бы, ну, опять же, мы не знаем вот про этот конкретный случай, о котором говорит Карлсон, но, в принципе, я совершенно не удивлен вот этими заявлениями. Если бы они могли это сделать, они бы это сделали.
Карлсон заявил об этом в интервью с коллегой Мэттом Тайби. Он говорит, он здесь на Блинкена, говорит, что он открыто говорил, что настаивает на настоящей войне с Россией, например, на убийстве российского лидера. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это, в общем, ликвидировать президента Российской Федерации. Это вот как раз сейчас уже тиражируется средствами массовой информации.
Опять же, доказать надо. Вот, если это ничем не подтверждено, ну да, это не более чем слова.
Так, здесь есть еще одна новость по поводу... Кстати, люди про многодетных тут начали говорить.
Ну, это понятное дело, еще про алименты.
Много-много по поводу многодетных. Ну, давайте это оставим, чтобы дальше пойти, не застревать на этой теме. А после информационного выпуска вопросы будут от слушателей, тоже будем задавать. Любопытная тема следующая. Компания NVIDIA потеряла почти 500 миллиардов долларов в капитализации из-за китайского искусственного интеллекта. Акции подешевели сразу на 14%. Падение котировок началось на фоне успеха китайского стартапа DeepSeek, разработку которого назвали угрозой лидерства OpenAI. NVIDIA упала на 14%. И, соответственно, началось это на фоне роста популярности вот этого китайского стартапа. А что это значит для рынка и вообще для будущего развития искусственного интеллекта? Или ничего не значит?
Нет, это значит очень много. На самом деле, ну, можно сказать, что это событие года. Вот у нас два события года. Вот январь в Москве со средней температурой больше нуля, чего не было за всю историю метеонаблюдений. Может, вообще за всю историю не было. Там... Вот, чтобы в январе была средняя температура плюсовая, но это вот событие для нас. А второе событие – это как раз появление этого искусственного интеллекта. Дело в том, что когда Трамп заявлял о том, что вот он сделает Америку снова великой, он говорил там о нескольких вещах. Это крипто, это вот энергетика и вот искусственный интеллект. Угу. Ну и технологическое лидерство по другим отраслям. И тут вдруг выяснилось, да, и вот они недавно вышли и заявили, там он вышел там с Альтманом и другими лидерами вот этой передовой индустрии искусственного интеллекта, и они там торжественно заявили о проекте на 500 миллиардов долларов, который Stargate они объявили, это, ну, прорыв в новый мир искусственного интеллекта. И тут вдруг появляется какая-то мелкая китайская компания, стартап, и говорит, что вообще-то они уже сделали искусственный интеллект на элементной базе, которая намного хуже, чем то, что делают американцы, но более низкого уровня, в 20 раз дешевле и по эффективности лучше, чем вот то, что делают американцы. Угу. Что это значит в переводе на русский язык? Это значит, что все американские вложения, сделанные в искусственный интеллект за последнее время, они подвисают в воздухе. Потому что...
Это не дутый пузырь.
Да, плюс, да, это с одной стороны. То есть все, что сделала вот эта NVIDIA, которая там крупнейший в мире производитель, там с триллионной капитализацией, даже больше, чем несколько триллионов, оказалось, что все это можно списать в убытки, потому что китайцы сделали лучше и дешевле. Угу. Во-первых, это удар по вот этим проектам Трампа по мировому лидерству в области искусственного интеллекта. Во-вторых, это удар по компаниям. И в-третьих, это удар по американскому фондовому рынку. Это самое важное. Потому что на сегодняшний день компании, связанные с искусственным интеллектом, с разработками, они лидеры по капитализации. Причем эта часть фондового американского рынка росла быстрее всего. Если выясняется, что вся эта империя, да, искусственного интеллекта, это замок на песке, и какая-то маленькая там компанюшечка, там китайская, никому неизвестная, взяла там и подкопала этот замок на песке, и он начинает рушиться, возникает вопрос о капитализации американского фондового рынка. Вот это вопрос номер один. В ближайшее время мы посмотрим, насколько разрушительными будут последствия вот этого китайского стартапа для американского фондового рынка. И вообще говоря, существует вероятность, что если вдруг вот эта история с искусственным интеллектом на фондовом рынке начнет коллапсировать, то это может, в принципе, вызвать коллапс и американского фондового рынка, и никто с этим, никакой Трамп его не поддержит.
Но, с другой стороны, вот есть, например, компания Apple, понятно, там лидер, а есть множество китайских компаний, которые тоже, в общем, могут составить, наверное, конкуренцию, но как-то они на рынке умещаются. Почему мы утверждаем, что на рынке будет место либо американцам, либо китайцам?
Нет, никто так не говорит. Есть понимание, что места хватит для всех, с одной стороны. Так. С другой стороны... Я вот немножко про другое сказал, что получается, что американцы не лидеры. Это значит, что им надо все начинать сначала. Это значит, что они встают в хвост, как бы в затылок, какому-то мелкому китайскому стартапу. И многотриллионная капитализация рынка искусственного интеллекта повисает в воздухе. Для того, чтобы наверстать свои преимущества, им потребуются годы. И очень много денег. И это может вызвать, да, при том, что на рынке... И надо понимать, что в России есть разработки искусственного интеллекта, есть у нас там свои какие-то достижения в этой области. Ну, по крайней мере, вот военные говорят, что такие достижения есть. Угу. В принципе, вот история успеха американского фондового рынка, она может быть поставлена под сомнение. Как? И это большой удар по Трампу. Это один из козырей, который у него был, вот когда он пришел к власти, что я вот сделаю это. У него уже не получилось с Канадой, у него уже не получилось с Гренландией.
А вы думаете, уже слишком мало времени прошло, что
у него не получилось? С Канадой у него точно не получится, здесь нет вариантов, ему не удастся превратить Канаду, там 51-й штат, это совершенно очевидно и понятно. С Гренландией его послали, премьер-министр Дании заявила, что Гренландия не продается. Да, действительно, он может ее получить, Гренландию, но это будет нелегко и непросто. С каналом панамским его тоже послали. Ну, то есть у него уже сейчас большая история неуспеха формируется. И вот, кстати, это имеет отношение к Украине. Трамп действует в состоянии цейтнота. А у него нет времени на длинные и, внимательные, вдумчивые разговоры вокруг урегулирования украинского кризиса. Поэтому, если говорить о поведении Трампа, о будущем поведении Трампа в связи с украинским кризисом, вот с моей точки зрения, наиболее вероятное развитие событий стоит в том, что он просто забудет про это и скажет, что это не моя история. То есть съедет с нее полностью, и украинская повестка будет просто выведена за рамки тех сюжетов, которые его интересуют. Просто он о ней не будет говорить. Это будет европейская война, и делайте там, что хотите. Но, опять же, возвращаясь к украинскому конфликту, почему Трамп, скорее всего, не будет продолжать вот политику своих предшественников? Ну, потому что украинский конфликт – это война, начатая его врагами, политическими врагами, там, глобалистами, демократами, как хотите. И если он продолжит курс своих предшественников в украинском конфликте, это будет означать, что он подписался, ну, его продавили его конкуренты и враги.
Так, но это же не первый раз, когда какая-то война переходит по наследству от одного президента к другому.
Но сейчас мы имеем, я бы сказал, экзистенциальное соревнование вот между Трампом и его политическими врагами, в котором, ну, у него просто нет возможности прогнуться. Тем более, что, как я уже говорил, у него уже есть несколько неудач, которые он уже потерпел. Вот, хотя и находится у власти.
А спешит-то он куда, я не пойму. Но он только начал, он неделю
президент. А он слабый. На самом деле его позиция слабая. У него огромный объем проблем перед ним и очень небольшой объем ресурсов, которые у него есть. То есть он играет слабыми картами в сложной игре. Поэтому для него, вот то, о чем я говорил, ему важно сделать, чего добиться, чего-то быстро. То есть он в состоянии постоянного цейтнота в окружении вот этих своих врагов, там, проблем и так далее. Поэтому вот, да, как один из вариантов его поведения на украинском треке, как говорят, на украинском направлении, это то, что он просто забудет эту историю, съедет с нее, и это превратится в европейский конфликт без участия американцев.
Но мы же можем предположить, что, условно, если бы даже Байден был там, или Камала Харрис победила бы, то тоже на европейцев бы это все спихнули, потому что даже по объему санкционного давление европейцы, естественно, впереди американцев. Да. Как раз их вынудили и оружием снабжать Украину, и деньгами ей помогать. Европейцы терпят больше убытков, и где гарантия, что при Байдене, например, не списали бы эту войну тоже на европейцев и воюйте, как хотите.
Это произошло бы точно так же, но за большее время. Там понадобилось бы больше времени для трансформации этой войны в европейскую. Вот. Но при этом надо понимать, что денег ни в Европе, ни на Украине нет. Американцы о финансовой поддержке Украины даже не говорят. Ну, отсюда посмотрим. На самом деле, это вопрос ближайших месяцев, как это все повернет. Опять же, по причине того, что мы практически не знаем реальности вот этого, реальной вот как подоплеки того, что происходит, какие там переговоры идут. Так. Какие там цифры используются в разговорах. Но, ну, я бы просто взял паузу и подождал бы, посмотрел бы, как это будет разворачиваться. Но то, что Трамп будет съезжать с украинской темы, для меня это достаточно очевидно.
Но, получается, по вашей логике, Трамп, в принципе, отовсюду съедет и даже с Китаем не начнет ничего.
Нет, почему?
Ничего.
Смотрите, история с Китаем следующая. Он обнаружил, что у него сегодня нет возможности воевать на несколько фронтов.
Так.
И он взял временную паузу в отношениях с Китаем. Ну, то есть он не может съесть своих врагов всех сразу. Поэтому он решил, что будет их есть поодиночке. Ну, вот сегодня там вот он провел там блицкриг, там в течение буквально там одного дня сломал Колумбию. Ну, объявил, что если вот те не примут этих мигрантов нелегальных,
то будет им плохо.
То им будет очень плохо. Они сломались вот в течение нескольких часов. Вот, пожалуйста, вот ему есть что показать, вот маленький победоносный блицкриг, вот в тех конфликтах, которые сразу он ведет, он показал. Но с Китаем такой истории не получится. Поэтому он будет как бы пытаться решать свои проблемы в порядке поступления. Ну и вот пока что у него нет сил, нет решимости, нет понимания, что делать с Китаем. Поэтому с Китаем вот взята временная пауза. Я думаю, что произойдет встреча с Си Цзиньпином. Они там мило поговорят. Почешут друг другу спинку, вот. Но к миру это не приведет.
Виталий говорит, я уйду в область масонов и рептилоидов, но если это падение NVIDIA, заговор специально обученных спекулянтов из различных фондов, которые сыграли на обвал, чтобы купить по дешевке, а потом выйдет какая-нибудь статья в некой бульварной прессе, что китайский искусственный интеллект не очень, даже хуже американского. Акции NVIDIA вернут позиции, вот и все.
Не думаю. Я думаю, что крупные игроки, которые реально владеют большими финансами, они не читают бульварную прессу, они будут смотреть на факты. Вот если китайцы сумеют успеть подтвердить фактами силу вот этого вот своего решения, а то никакая бульварная пресса NVIDIA не спасет. Ну и финансовый фондовый рынок Соединенных Штатов тоже.
После новостей продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Алексей Зубец здесь. И от Украины. Все равно Украина, экономика, все связано. Например, Ост-Франс пишет, что США в 2024 году заработали более 318 миллиардов долларов на продаже оружия. Об этом сообщает французская газета со ссылкой на данные Госдепартамента США. Итоговые результаты соответствуют прогнозам роста продаж американских производителей оружия, таких как Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman. Да, всех остальных. Ну, так это не новость. Американцы
смотрите,
были лидерами.
Смотрите, нет, это как раз это про 5% ВВП, которые американцы хотят получать с Европы. Они говорят, что, в принципе, смотрите, мы готовы вам предоставить крышу, но за эту крышу вы будете платить.
Покупайте
как
наше
вы будете
оружие.
Платить? Да. Значит, увеличиваете военный бюджет до 5% ВВП. Для сравнения, сегодня вот воюющая Россия, расходы на оборону в сумме, да, включая безопасность, составляют там 6 с чем-то процентов. Это при том, что мы ведем войну на Украине. Они хотят, американцы, чтобы вот такой же уровень расходов на оборону, на оружие, был у европейцев в мирное время.
Понятно, что
половина этих денег останется внутри стран, которые их расходуют. Это там. А там часть уйдет на собственное ВПК, ну а где-то четверть этой суммы уйдет в Америку на покупки оружия. То есть они хотят получать там, условно говоря, 1.5% европейского ВВП в качестве дани через военные расходы. Угу. Это вот такая вот хотелка Трампа. Но, если честно, на вот месте тех же самых там немцев и остальных европейцев, которые к этому вынуждают, я бы просто отказался отказался от повышения военных расходов, я бы, наоборот, снизил. Там до 1% ВВП, там 2% ВВП.
Нет, чтобы максимум. Это снизить, надо признать, что никакой угрозы со стороны России совершенно нет, верно. А у них
ну,
на этом идеология построена.
Ну, так они же, нет, ну, кто и как нападет на Германию или там на Данию? Ну, покажите.
Неважно, важно говорить так. Это мы с вами рационально рассуждаем. У них идеологический конструкт на этом держится.
Смотрите, это вот к вопросу о том, что на самом деле есть, вот когда говорят там глобалистах, там, о промышленниках, там, финансистах. У нас много людей, которые вот любят рассуждать о вот этих закулисных делениях, там, международной элиты, да, там, вот, рептилоиды-финансисты, да. На самом деле это все не так. Есть способы манипулирования общественным сознанием и удержания власти. Один способ – это вот пугать людей, а второй способ объяснить, что для того, чтобы жить хорошо, надо делать какие-то усилия, но в части развития собственной страны. То есть, по сути, вот международные там разные элиты отличаются друг от друга методами манипулирования общественным сознанием.
Так это не новость.
Да, но просто разные способы манипулирования подразумевают разные способы вот группировки этих политических элит. И, в принципе, ничто не мешает той же самой Европе перейти от одного способа управления социальными процессами к другим. Ну, потому что мигранты, там вот ЛГБТ-повестка, там зеленая повестка, это на самом деле способы манипулирования, управления общественным мнением. Но зеленая повестка чуть другая история. Кстати, Трамп тут заявил, что он ее типа...
Из Парижского соглашения выходит.
Ну он уже вышел.
Второй раз.
Да, второй раз. И зеленой повестки не будет. Почему у нас не будет зеленой повестки? Потому что выяснилось, что китайцы превзошли американцев и европейцев не только в искусственном интеллекте, они превзошли еще и в зеленой повестке. Угу. То есть первоначально зеленая повестка задумывалась как способ управления экономикой в глобальном масштабе. А потом выяснилось, что что основной инструмент этого манипулирования находится у этих самых китайцев. И отсюда вот есть массовое желание спустить под откос, там, слить в унитаз всю зеленую повестку, потому что она не сработала как способ выдавливания денег из остального мира.
А, так, здесь от слушателей сообщений. Я не может Россия, он победить, значит, возглавит движение против России. Снова Евросоюз натравит, и все по новой, говорит Александр. Тем более это приносит неплохие деньги тем, кто учится таким образом манипулировать массами.
Ну, там учить никого не надо, они умеют там лучше всех. Британская империя занималась этим там на протяжении там нескольких столетий.
И не отказываются.
Да, и не отказываются от этого. Вот, смотрите, опять же, вот это ровно то, о чем мы говорили в первой части, о бесполезности каких-либо планов и стратегий вот в этой истории. Потому что, с одной стороны, да, вот такой сценарий, как вы тут описали, он может быть. Угу. Вот длинная война, упорная, там, с манипулированием. А второй вариант — это просто то, что он съедет и займется чем-то более приятным, там будет давить на Мексику, например. Угу. А вот, и это 50 на 50. Он может принять одно решение, а может принять другое. Понятно. Решение. Какое решение он примет, я не знаю. Но скорее он все-таки съедет, потому что это дешевле. А вот чем продолжать воевать. Но в любом случае надо посмотреть, это вопрос ближайших там нескольких месяцев.
Так, к нашим новостям тоже можно обратиться. Строительством, значит, Минстрой разработал меры для стабилизации рынка недвижимости. По данным Forbes, план ведомства сейчас обсуждается с другими органами власти. В частности, что предлагается? Профильное министерство предлагает отложить запрет на субсидируемую ипотеку от застройщика. Например, когда по кредиту первое время действует низкий ежемесячный платеж. Иначе спрос на жилье в этом году может упасть на 65%.
То есть, две трети.
Сделать так, чтобы вроде бы цены не опускать,
да.
Но при этом, чтобы квартиры покупали по этим космическим ценам.
Смотрите, в чем тут дело? А что такое субсидируемая ипотека от застройщика? Значит, застройщик дает скидку на, там, на ближайшие... То есть, в любом случае, это похоже на ипотеку, да? Там люди берут кредит, но в данном случае часть этого вот как бы финансирования предоставляется самим застройщикам, он сбавляет цены, да, на первые там, на первые годы рассрочки. Но при этом общая стоимость квартиры повышается.
Да.
То есть рассрочка и скидки подразумевают исходную высокую цену. Это во-первых. И во-вторых, они говорят, что возьмите вот ипотеку, дорогую ипотеку, а через там год ЦБ понизит ставки, и ипотека будет дешевая, вы ее рефинансируете там под 5%, ну и все будет хорошо. А пока вот, ну там пару лет будете платить там 20%, но это...
Но они, да, здесь же другая проблема есть, что они, конечно, могут сделать первые там, три года, допустим, даже по минимальному, но за последующие они возьмут свое.
Разумеется, это об этом и речь. Что если вас, если вам дают бесплатную квартиру на 3 года, то это значит, что эти вот за эту бесплатность вы оплатите ее потом.
Конечно.
Да. А это, во-первых. Во-вторых, скидки от повышенной цены. И, в-третьих, ипотека, которая подразумевает дальнейшее ее рефинансирование. При том, что может оказаться так, что ЦБ ставку, ну, вернее, понижать-то он ее, скорее всего, будет, но не так активно, как предполагается.
Как повышает.
Да, как повышал, да. И выяснится так, что просто люди попадут на очень большие деньги. Поэтому все эти игры с рассрочками, скидками и ипотеками, предполагающими рефинансирование... А, ну, это очень опасная игра, и если вот эти предложения будут приняты, ну, боюсь, что это довольно серьезный риск для тех, кто согласится играть в эти игры.
Как вы думаете, для государства, для Минстроя, для органов ответственных вообще за жилищную политику, станет понятно, что вот этот вот проблема жилищного рынка или кризис на жилищном рынке, он все равно затрагивает фундаментальную проблему, как обеспечение человека базовыми потребностями в виде крыши над головой?
Ну, смотрите, у нас очень мало людей, которые без крыши над головой. То есть людей, недовольных своим... То есть вот там проводится социологический опрос, проводит их Росстат. Спрашивают, довольны вы там своим жильем и так далее. Людей, которые сильно, ну, в значительной степени недовольны своим жильем, в России там 15%. А 85% либо в основном довольны, либо готовы терпеть, либо у них все хорошо. То есть вот количество людей, которые просто вот нуждаются в том, чтобы им предоставили крышу над головой, их на самом деле довольно мало. Плюс к этому население России сокращается, то есть высвобождается жилой фонд, ну, потому что там люди помирают, но квартиры остаются. А вот, в-третьих, есть вторичный рынок. Вот, то есть вот история про то, что строительный комплекс решает вот фундаментальную проблему обеспечения людей крышей над головой, но это не вполне так. Вот, такой вот как бы острой проблемы в России нет с жильем. И вот в то же время действительно строительство жилья – это необходимое условие для того, чтобы люди жили лучше. Но для этого строительные компании не должны повышать цены и делать их там в 3 раза дороже, там в 2 раза дороже, чем себестоимость строительства. То есть норма прибыли в строительном комплексе должна быть не 100%, а хотя бы 30%.
Так это как раз ровно то, о чем я говорю, потому что совершенно верно, есть да. История, конечно, люди, но люди сейчас как бы довольствуются тем, что есть, но мы же понимаем, что ненормальная ситуация, когда люди, например, родили ребенка, создают свою семью, но вынуждены, например, жить с родителями в однушке или всю жизнь снимать квартиру, непонятно где прописывая себя и своих детей, и лишая тем самым себя возможности, например, ну, каких-то там социальных благ, потому что одно на другое, пока люди купируют этот кризис тем, что они, ну, как бы обходятся малым, но это же не значит, что это нормально.
Нет, это ненормально. И тут вы совершенно правы, эту проблему надо решать, и, собственно, проблема стоит в том, что строительный комплекс – это одна из крупнейших монополий, олигополий в нашей стране, которая занимается тем, что манипулирует рынком, и, ну, и ФАС, и другие органы, которые должны были бы наблюдать за этой историей, ну, почему-то смотрят в другую сторону. Почему они смотрят – это отдельный вопрос. А вот, но то, что здесь идет выкачивание денег из народа в пользу строительных компаний, в этом нет никаких сомнений.
Так, здесь были сообщения от наших слушателей. Мне 48, я снимаю, нет острой проблемы. Ну да, говорит Наталья. Ну вот ровно об этом речь. Ровно об этом речь. Так, еще люди почему-то в очередях за жильем стоят. А у нас есть очередь до сих пор за жильем?
Нет. Ну, смотрите, вот только что новость, которую вы в очередях за социальным жильем, да. Но вот продажи новостроек, вот по, как это, если ситуация сохранится как есть, составит треть от того, что было, ну, то есть на 2/3 упадет объем продаж, это ровно вот проявление того, что огромного перепроизводства жилья, у нас там 500 тысяч непроданных квартир на рынке, да. Но цены почему-то не падают. И ФАС, ну, как-то вот не интересуется, что такой нерыночный парадокс. Избыток предложения, но при этом цены не падают.
Так, было... Давайте послушаем. У вас 7373948. Алло, здрасте. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста, слушаем вас.
У меня короткий вопрос.
Да.
Как вы в целом оцениваете потери экономики России от потребления алкоголя в прошедшем году? Спасибо.
Спасибо. О, внезапно. Ну, давайте. Хорошо.
Снижение ВВП имеется в виду?
Слушатель уже ушел, но, скорее всего.
Ну, наверное. Так, в чем измерить потери экономики? Это несколько процентов. А на самом деле потери ниже, чем принято считать, потому что основную часть ВВП дают крупные компании, ну, вот эти наши монстры, там, топливно-энергетического комплекса, там, крупные машиностроительные предприятия. А потребление алкоголя сосредоточено в, ну, скажем так, в маргинальных группах, которые ВВП не производят. Ну, производят, но в малом количестве. То есть, да, действительно, это ущерб для здоровья, это ущерб для благополучия нации, но на ВВП это сказывается в очень небольшой степени.
Про зарплаты давайте поговорим.
Давайте. Да,
потому что здесь любопытные темы были. Во-первых, Владимир Путин сказал, что в России стало меньше бедных. С Бегловым Путин встретился, отметил снижение уровня бедности в России. Говорит, в целом по стране снизилось. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный. Но и то, что в Петербурге произошло, это тоже хорошо. В бюджете там 1,5 триллиона рублей практически налогов, налоговые отчисления. По данным Росстата, которые были опубликованы в декабре прошлого года, уровень бедности в стране составляет 8%, это 11,5 миллионов человек. Люди, правда, стали жить лучше или посчитали лучше?
Ну, понимаете, что это счетный показатель относительно МРОТа. С учетом роста зарплат, да, действительно, людей, которые живут ниже МРОТа, ну, их количество уменьшилось. Но при этом надо понимать, что вот наша социология, она показывает, что вот за последнее время количество людей, которые вынуждены экономить на еде, оно растет. А вот, то есть вот та инфляция, которую мы сейчас видим, которая бьет прежде всего по бедным, она приводит к тому, что вот история с экономией, как сэкономить на продуктах, несмотря на рост доходов, она становится в России более популярной. Ну и потом у нас есть оценки инфляции от РАМИРа это 22%, а это, надо понимать, это в основном продовольственная инфляция. Есть вот тут замечательная новость, вышла несколько дней назад, про то, что X5 Retail Group, это вот наши магазины, ритейловые сети, они увеличили объем продаж на тоже на 20%. Но я не думаю, что физический объем продовольствия, который потребляет российское население, он увеличился там как-то существенно. Это значит, что в переводе на русский язык это средние цены на продукты вот в этой вот конгломерате там торговых сетей увеличилась там на 20%. Вот это вот реальная продовольственная инфляция. А вот, и да, действительно, бедных стало меньше, с одной стороны, но количество людей, которые экономят на еде, растет, и инфляцию можно, продовольственную инфляцию можно оценить в 20-22%, что сильно выше, чем в целом по стране, которые вот говорят, что это 10%, последние оценки ЦБ. А вот, то есть задача, в том, одна из задач, которая стоит на сегодняшний день перед всеми там ФАСом, правительством, Минсельхозом, сделать так, чтобы как-то укротить разбушевавшуюся инфляцию на продовольственном рынке.
Здесь в продолжении темы по деньгам. Тут Сергей Собянин умудрился удивить Владимира Путина тем, что Путин задал вопрос, сколько средняя зарплата в Москве? Средняя. По сравнению, говорит, 140-160 тысяч рублей. На что Путин говорит, да ладно, больше. Собянин говорит, не больше. Путин говорит, ну, средняя зарплата. Он говорит, да, средняя зарплата 160 тысяч рублей. Ну, то есть не очень понятно. Президент, 140-160. Думал, что, президент думал, что средняя в Москве больше, или действительно сумма в 140 тысяч удивляет, и это правда средняя зарплата. А кого с кем сравнивать?
Ну, смотрите, давайте не будем, вынесем президента Путина за скобки. Там, ну, надо его просто расспросить, что он имел в виду. А вот,
нет, если цифра говорить... Собянин, отталкиваемся от нее, да. Да,
отталкиваемся от цифры, которую озвучил Собянин. На самом деле, это некая история счетная. Потому что Росстат, когда он считает зарплату, он же считает не по всей экономике, он считает по выборке крупных предприятий. Ну и госслужбы. Поэтому это министерство и там крупные российские компании, штаб-квартиры которых здесь в Москве. А вот, если говорить о доходах, то они в Москве намного ниже, чем вот эта цифра 140-160 тысяч, потому что у нас малый и средний бизнес, он не получает зарплаты вообще, они получают доходы от предпринимательской деятельности, которые не учитываются в расчете зарплат, другая статья, там самозанятые, ИПшники, руководители там малых и средних предприятий и так далее. Вот. Во-вторых, у нас в Москве довольно большая доля серой занятости. Это вот там личный домашний персонал, там всякие уборщицы, ремонт и так далее. И там тоже зарплаты не блестящие. Вот. И если вот это все сложить, вот это все вместе, то вот по нашим оценкам, ну, там порядка 80 тысяч, где-то так, средний доход в Москве. 80-90, где-то так. Но это доход, да, это не зарплата. А зарплата, которая часть от дохода, ну, она действительно может составлять вот по тем предприятиям, по которым считает Росстат среднюю величину, да, действительно, там может 140-160. Но это узкая выборка по отношению к общей занятости в Москве.
А вот интересно, для чего все-таки такие цифры? Потому что, ну, правда...
Нет, ну, это просто счетная история. Нет, ну, для чего? Для того, потому что Росстат, та же такая методика у Росстата. Ну, так, смотрите, вопрос был неправильно поставлен. Не надо было спрашивать никакой, какая зарплата в Москве, по вот этой узкой выборке предприятий. А какие доходы в Москве? И тогда была бы другая цифра.
7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Оклад инженера в лаборатории РАН 22 тысячи рублей. Говорит Молчун.
Ну, там, да нет, ну, это не совсем так, там есть доплата, и, собственно, вот там, опять же, Садовничий на этой встрече попечительского совета МГУ, где, собственно, произошел диалог, там, собственно, он сказал, что зарплата ученых в МГУ там 180 тысяч, потому что есть правило, согласно которому, значит, ну, там ученые должны получать повышенные зарплаты. Это вот там всякие там наши преподаватели. Там простые вот как бы учителя, врачи, там равную средней зарплате по региону, а вот как бы продвинутые в две зарплаты по региону, в два раза выше. Отсюда вот необходимость там поддержания высоких доходов. И да, зарплата у него может быть низкая, но с учетом всех доплат, которые он получает, там получается, должна получаться средняя зарплата по городу. Что, собственно, получается те самые 140 тысяч, 160.
Ну и тем временем не только Москва хорошает, Сочи тоже хорошает, потому что в Сочи будут бананы, урожай бананов собирать. В Сочи намерены импортозаместить южноамериканские бананы. Первый урожай там соберут в конце 2025 года или в начале 2026 года. Значит, здесь Минсельхоз об этом как раз пишет, ему рассказали. А вот интересно, это ради просто как-то экспериментов селекции или импортозамещение зашло настолько далеко, что нам теперь эквадорские бананы не нужны?
Ну, вот если климат будет меняться так, как он меняется, в январе у нас будет плюсовая температура, то, может быть, бананы будут расти там, заколосятся бананы по просторам нашей Родины. Вот, а если серьезно, то, наверное, это некая история, связанная с попыткой занять рыночную нишу. То есть вот те эквадорские бананы, которые там вот приезжают к нам, а понятно, что они их там срывают зелеными, там снимают цветок, а потом они дозревают в ящиках. А тут предполагается продать на рынке некий продукт, который дозрел не в ящике, а на ветке. То есть он вот обладает какими-то повышенными, улучшенными вкусовыми свойствами. И вот за эти вкусовые свойства...
Сколько будет стоить эти бананы?
Да-да, ну, раза в 4 против обычных бананов будут брать с потребителей. Вот ровно за то, что это некая эксклюзивная, там, свежачок, только что с ветки. Ну, понятно, что как рыночная ниша, почему нет? Но массово, ну, разумеется, что из этого ничего не выйдет. И потом, ну, все-таки надо понимать, что в нашей стране мало субтропиков, а Сочи — это субтропики. И если там вот выращивать все подряд, включая то, что можно привезти там из соседних стран. Ну, вот бананы я видел там на Кипре, да, но в Турции я бананов не видел. Ну, может, в Турции они тоже растут. На Кипре растут бананы. Кстати, там мне тоже говорили, что они конкуренции не выдерживают. И, в общем, привозные бананы у них как бы тоже уходящая натура, потому что их вытесняет импорт. А вот, но все-таки мы не Кипр. У нас все-таки попрохладнее, чем на Кипре. Поэтому, да, вот как баловство и некая нишевая продукция, да, в массовом виде скорее нет, чем да.
В Турции выращивают бананы более 100 лет.
Ну, может быть, может быть. Там, я просто не видел,
целые,
не знаю.
Там есть целые плантации.
Вот на Кипре видел, в Турции нет.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Сейчас уже они стоят 160 рублей за килограмм, это дорого за зеленые, безвкусные бананы, говорит Евгений. Но банановая инфляция, она довольно серьезная, конечно.
Ну да, ну она я есть. Видел и дороже, чем 160, там и 200, 230 я видел.
Это маленькие.
Ну, неважно, я уж не помню, какие, это, я просто помню, маленькие, что правда. Я покупал бананы, это было за 200 рублей.
Зато чистая выручка X5 групп в 2024 году выросла на 24,2%, и вы прямо на этой новости решили заостриться. Почему?
Потому что это инфляция, продовольственная инфляция.
А, то есть выручка растет за счет
продовольственной
инфляции?
Конечно, ну, то есть больше России есть вряд ли стали, ну, то есть не стали там съесть вместо одной булки хлеба две булки, да? А вот рост выручки – это рост цен на 24%, продовольственная инфляция… Скорее всего, да, очевидно, в России примерно вот на этом уровне и находится.
А, ну то есть, если бы это была условно чистая прибыль, то это была бы не по инфляции,
нет, это, считаем. Нет, ну то есть чистая прибыль, она считается по-другому, да, это да. Длинный процесс, это выручка, это сколько они продали.
Сколько они продали. И можно, получается, по этим данным судить о реальной продовольственной инфляции?
Нет, по реальной что? Нельзя, потому что понятно, что это далеко не весь рынок. Если бы на всем рынке было сказано, что там уровень продаж там вырос на 24%, ну да. Но так как X5 Retail Group – это все-таки часть нашего рынка, а не весь рынок, то, ну, как индикатор, да, в крупных городах, где они присутствуют, действительно, вот инфляция там 24%. Вот, по стране в целом, наверное, все-таки ниже за счет присутствия вот местных производителей, которые не везут товар в Москву, а продают их на местных рынках.
Евгений говорит, ну давайте еще поговорим про огурцы за 450 рублей за килограмм. А огурцы для зимы это все-таки экзотика.
Я
это...
видел огурцы по 1200 рублей за килограмм.
Да вы что? Кто больше? Это что? Обычная инфляция? Я думаю, что это просто, как это, люди в городах приучились к тому, что овощи как будто бы всесезонные, а вот если выйти в маленькие населенные пункты и спросить людей, которые питаются с собственного огорода, они зимой едят закрутки,
они зимой... Капуста.
И даже не знает, сколько на самом деле стоят огурцы. Я знаю,
ну, опять же, огурцы разные бывают. Есть там более дешевые, там за 200 с чем-то. Ну, а вот рекорд, который я видел, это 1200 рублей за килограмм.
1200 рублей за килограмм.
Да, это вот та самая монополия, о которой мы говорили. Олигополия, контролирующая рынок свежих овощей.
Алексей Зубец был с нами, директор Центра исследований социальной экономики. Алексей Николаевич, спасибо, ждем снова.
Спасибо вам.
Далее информационный выпуск. Я к вам в 2 часа вернусь.